Добрый день, это Будам с выпуском номер 503 подкаста «Америчка», который находится на сайте america.us. Завершается год 2017, и мне хотелось бы посмотреть назад, но не только на этот год, а на все это время, что я живу в Америке. Уже почти 26 лет. Многое изменилось в стране, и я хотел бы пройтись по таким основным моментам, которые я вижу, которые изменились. В частности, я буду говорить о том, что стало хуже. В целом, страна движется в правильном направлении, но есть какие-то вещи, которые мне не нравятся по сравнению с началом 90-х, когда я впервые здесь оказался. Главное, конечно, это терроризм. Радикальный исламский терроризм. Это повлияло, началось, конечно, это с этих двух башен-близнецов. Собственно, и раньше была попытка там их взорвать, там, по-моему, в 2003 году, не помню в каком. Но перед тем, как взорвали башни. Сегодня сам факт этого терроризма серьезно повлиял на всех людей в Америке. В начале 90-х годов люди были просто бесшабашные. Люди улыбались, люди не оглядывались, люди не думали о том, что есть некто, кто может взять и взорвать здание или взорвать мирных людей. Вот. Теперь это не так. То есть в целом население Америки уже не такое бесшабашное, как было. Теперь любой человек, который живет в Америке, может внезапно стать террористом. Он не должен заранее быть членом какой-то организации. Они делают то, что сейчас называют self-radicalization. Они ходят в интернет, они читают лозунги и становятся террористами самостоятельно и индивидуально из-за идеи взрывают себя и всех, кто находится неподалеку. К сожалению, выхода из этого нет. Это проблема во всем мире. Каждая страна с этим сталкивается или столкнется. Что делать с этим, не знаю, но это я вижу. Следующее. Глобальная экономика и аутсорсинг. В начале 90-х годов такого не было, чтобы такое количество предприятий было за границей. Конечно, Китай делает просто все сейчас из предметов широкого потребления, но в нашей области, в области программирования, аутсорсинг плотно взял на себя огромное количество работ, которые делаются в сфере программного обеспечения. В начале 90-х вообще не было аутсорсинга в этом плане, в плане разработки софта. В конце 90-х это начало появляться. Некие компании, в основном из Индии, конечно, стали заходить на рынок. Сначала это были такие робкие шаги. Американские компании пытались понять, как это делать. Были выпущены всякие правила и регулирования, как и какой должна быть аутсорсинговая компания, чтобы им можно было дать разработку софтвера и доступ к американским данным. Теперь это все уже устаканилось, и рынок четко поделен между крупными аутсорсерами в основном. Если раньше маленькая компания, небольшая группа людей, в которой есть группа грамотных программистов, могла, имела шансы зайти и стать поставщиком услуг для крупных американских предприятий, теперь шансы таких компаний минимальны. Организации идут через своих, как они называют, партнеров по аутсорсингу. И существуют утвержденные списки, так называемые Preferred Vendor List. То есть вендоры или поставщики услуг, которые могут использоваться в компании X, они четко определены. И даже если внутри организации, внутри крупных корпораций американских менеджеры, технические люди понимают, что их партнер по аутсорсингу может быть не самый лучший и качество услуг не самое лучшее, поменять это довольно сложно. Конечно, остались фрилансеры, консультанты все-таки могут работать, но и эта сфера стала сложнее. Ну, я уже не говорю о том, что разработка софта стала намного сложнее. Резюме программистов существенно стали больше. Больше в плане не по годам работы, а потому, что требуется для программиста, чтобы начать работать в Америке. 10-15 языков и фреймворков должны быть в резюме, ну и тулзов всяких. Если их нет, с тобой даже не хотят разговаривать. Проверки существенно усилились по сравнению с тем, что было в 90-е. В 90-е годы не было контактов особых с такими странами, как СНГ, то есть, ну, не страна СНГ, а те, кто бывший Советский Союз. Теперь все это наладилось, теперь существует компания, которая делает то, что называется background check, и теперь уже, если ты утверждаешь, что у тебя, скажем, степень магистра в такой-то науке, это проверяется. То есть делаются запросы, получаются ответы, если ты не можешь предоставить доказательств, опять же, не хотят с тобой разговаривать. В жизни что еще изменилось в худшее? Это наркотики. Наркотики и молодежь, скажем так. Опиаты – это все носит сегодня характер эпидемии. Количество людей, которые подсели на наркотики, огромно. Если раньше это было сложнее сделать и легче отловить, скажем, человека, у которого исколоты руки, вызывал подозрение. Сегодня люди не должны колоться, и молодежь, к сожалению, глотает таблетки. Таблетки, в частности, обезболивающие. Существуют группы таблеток, которые обезболивающие, но на которые подсаживаются, они основаны на опиатах. И то, что раньше был просто героин, скажем, теперь ты можешь принимать обезболивающие таблетки, и люди получают те же эффекты, люди получают те же овердозы или передозы, как вы говорите по-русски. И судьбы ломаются, ломаются судьбы детей, смерти, ломаются судьбы их семей. Это очень серьезная проблема на сегодня. Принять таблетку, люди думают, что это ерунда, это не то, что взять шприц и уколоться, но на самом деле это все так же ужасно. Если кто-то думает вообще даже об этом, остановитесь, не ходите туда, ребята, не ходите. Следующее – оружие. Автоматическое оружие было всегда в Америке, но им не пользовались так, как пользуются сейчас, так часто. Автоматическое и полуавтоматическое – все это зависит от скорости стрельбы. Количество людей, которые были убиты с помощью этого оружия, огромно. Ну, как не огромно, по сравнению, конечно, с количеством населения, но это уже нечто, что нельзя игнорировать. Это тоже относится, по моему пониманию, к тому, что стало хуже в Америке. Страховки медицинские. Медицинское обслуживание в Америке очень хорошее. Но, конечно, есть злоупотребление. Какие-то группы людей этим пользуются, открываются медицинские офисы, пытаются доить государственные программы страховые и писать, что якобы они сделали услуги людям, которым они на самом деле их не делали, или завышать стоимость и так далее. И страховки сами по себе стали существенно дороже. Даже если вы работаете в крупной компании в Америке сегодня, и эта крупная компания берет на себя, скажем, большую часть расходов по медицинской страховке, на самом деле людям все равно остается довольно крупная сумма, чтобы платить. Сами услуги тоже существенно подорожали. Операции, эти суммы, которые госпитали требуют за сложные операции, конечно, я говорю, ну, существенно возросли. Даже за последние, скажем, 7-8 лет. Я это знаю по себе. В 2010 году мне пришлось пройти через довольно сложную операцию, которая тогда стоила 50 тысяч долларов. Мне не надо было ее платить. Эти деньги госпиталь, вернее, эти счета были отправлены госпиталем страховой компании моей. Но это была сумма 50 тысяч долларов. Сегодня нередко сложные операции стоят, ну или, по крайней мере, госпиталя за них просят сотни тысяч долларов. Работает это как? Они просят, допустим, 300-400 тысяч долларов у страховой компании. Страховая компания смотрит на вот эти все процедуры, там все имеет назначенные коды, и говорит: нет, мы тебе не дадим 300 тысяч, как ты просишь, а дадим тебе, скажем, 200 тысяч. Но все равно сумма огромная. Люди, конечно, в основном не платят это из кармана, но у кого нет страховки и случайно он попадает в такую переделку, у них остаются очень серьезные счета страховые, а дальше уже как они будут платить, будут ли они договариваться, делать то, что называется settlement со страховыми компаниями, чтобы как-то уменьшить это все, но проблема остается. Таблетки подорожали, медицинские препараты всяческие подорожали, которые выписывают. Страховки покрывают все меньше и меньше. Иногда людям приходится платить сотни долларов за лекарства. Более того, лекарства прописываются легко врачами. И я, конечно, не специалист, но общее впечатление того, что американцы пьют больше таблеток в целом, чем они могли бы пить, мне так кажется. Из еще чего я познакомился, ну или я понял, скажем так, судебная система. Судебная система, которая мне казалась предназначена для того, чтобы найти справедливое решение, я не говорю об убийце, конечно, найти убийцу надо. Я говорю о каких-то гражданских делах. В гражданских делах судебная система, мне кажется, не имеет целью достижения справедливого решения. Адвокаты с одной и другой стороны требуют огромное количество денег, люди судятся, адвокаты обогащаются, а вынесено будет какое решение, во многом зависит от того, какие у тебя адвокаты, и решение может быть несправедливым. Хотя все будет по закону, и, скажем так, тебе не придут с раскаленным утюгом и не будут тебе пытаться угрожать жизнью. Но все же. Я уже не так радужно смотрю на американскую судебную систему. Ну, какие-то мелкие вещи. Скажем, как люди стали одеваться, люди, которые ходят на работу, я имею в виду. В целом люди одеваются как попало, как угодно. В целом, скажем, если сравнивать со странами СНГ, как я их помню, и периодически я там бываю, если вы идете просто по улице, скажем, в Украине, в России, то вы видите, что люди одеты более красиво, чем в Америке. В Америке по барабану. Люди одеваются так, чтобы было им было удобно. Их не интересует показуха, что у меня есть такая-то шуба или еще чего-то. На работе, вот то, что называется business dress, тоже изменилось, как люди одеваются на работу. В начале 90-х мужчины ходили в костюмах и галстуках, в светлых рубашках. Женщины ходили в колготках. Туфли с закрытым носом – это был стандарт у женщин. Не разрешали носить туфли с открытым носом на работу, носком, а не носом. Я помню, в 90-е годы мне один рекрутер позвонил и говорит: вот, у меня есть для тебя работа. Причем, представляешь, ты можешь даже, у тебя могут даже быть татуировки, серьга в ухе, и ты можешь носить пони-тейл, прическу. Сегодня, то есть татуировки, то есть просто количество людей, у которых татуировки, довольно большое. Я этого никогда не понимал, не понимаю, у меня нет татуировок и не будет. Но люди носят, никто на это внимание не обращает. Серьги, коли себе вставляй куда хочешь, это особо никак не отражается на твоем на твоем трудоустройстве или возможности трудоустроиться. А с этими татуировками я вообще не понимаю, в чем эта красота, особенно когда смотришь женщин, которые становятся постарше, кожа уже не такая свежая, как была молодой, и все эти картины живописные выглядят довольно-таки неприглядно. Ну, вот такие вещи, которые я заметил, что стали хуже. Я не знаю, как в других странах с теми же вопросами, может, где-то хуже, где-то лучше, но вот это те вещи, которые мне не нравятся, и я хотел с вами этим поделиться. Из более каких-то свежих вещей, новостей, которые происходят со мной, или что я заметил, назовем эту тему «У меня 6, а у тебя». 6 имеется в виду 6-й iPhone у меня. Выпускаются новые iPhone. Конечно, уже можно было купить себе 7-й и 8-й, а сейчас и 10-й. Но я не вижу в этом смысла, я не вижу причины. Хотя есть группа людей, которые хотят иметь самое-самое последнее. В Америке iPhone – это не статусная вещь совершенно. Это просто идешь в магазин, телефонную компанию, с которой ты работаешь, и просто меняешь один телефон, который у тебя был, на другой. Тебе с удовольствием дают кредиты беспроцентные. То есть, скажем, если телефон новый стоит $1000, то они тебе шлют имейлы и говорят, ты уже можешь проапгрейдиться, уже возьми получше. Тебе это будет стоить всего $40 в месяц, и ты будешь иметь 10-й iPhone. Это ведь незаметно, да, это незаметно. А нужен ли он тебе? Да, у меня 6-й, а у тебя, может быть, 10-й. Ну и что? Какие фичи лучше в твоем айфоне, чем в моем? Да, он звонит все так же. Да, он делает фотографии у тебя. Может быть, лучше фотографии будут. Тебе приятнее держать новую штучку в кармане, а у меня старая штучка в кармане. Но в целом, вот эти гонки, которые, это давление, которое все эти производители всяких гаджетов оказывают, на меня оно, конечно, не оказывает особого давления, но я вижу такой тренд, они пытаются продать. У меня есть одна знакомая, девушка, которая из состоятельной семьи, не в Америке, кстати, она живет, а в России. И она говорит, она ездила на хорошей дорогой машине, и она говорит папе, папа, говорит, мне нужна новая машина. Он говорит, зачем тебе новая машина? Она говорит, у меня лысая резина. То есть, вместо того, чтобы поменять резину, надо взять новую машину. На самом деле, это то же, что и происходит с гаджетами. То есть, многие люди также точно относятся. Вместо того, чтобы поменять батарейку в телефоне или в компьютере, они берут новый компьютер. Мне нужен новый лаптоп. Почему? Потому что моему уже 5 лет. А что, он стал хуже работать? А что, он не устраивает тебя, те требования, которые тебе нужны к лаптопу? Нет, он устраивает. Многие люди используют лаптоп только чтобы смотреть имейлы и интернет. Если у тебя такая ситуация, зачем тебе новый лаптоп? Зачем? А люди покупают. То есть общество потребления процветает. Ну, мне поступали всякие предложения. И вот, в частности, одно из издательств книжных начало со мной переговоры на тему, чтобы я записал курс видеоуроков там, по определенному предмету по программированию. Это издательство в целом не имеет очень хорошую репутацию, но, тем не менее, я решил с ними переписываться. Они мне начали предлагать условия, предложили там некую сумму денег, которую они мне заранее заплатили за эти видео. Она меня не устраивала, я сказал, мне надо больше, они согласились на больше, а потом они прислали мне контракт. Когда я начал читать этот контракт, в этом контракте было написано, что все права на эти видео этого издательства, и, кроме того, я не могу использовать эти материалы в других любых целях, ну, например, тренинги и так далее. Меня это сразу не устроило, я ему тут же написал, этому человеку, который редактору, тоже называется Acquisition Editor, вот этого издательства, что меня это не устраивает, этот пункт надо выбросить из контракта. Он мне пишет, ты не волнуйся, кстати, этот издатель был из Индии, не издатель, а редактор был из Индии. И вот он мне пишет: ты не волнуйся, это просто, на это никто не обращает внимания, мол, ты все равно будешь делать все, что хочешь. Это просто стандартный контракт. Ребята, когда вам что-то не нравится в контракте, вы не должны слушать эти аргументы. Да, это просто стандартный контракт, не волнуйся. Конечно, когда все хорошо, это просто стандартный контракт. Но есть довольно большой шанс, что этот контракт тебя будет ограничивать в чем-то. Я ему написал: ну что же, если это стандартный пункт, который ни на что не влияет, выбросьте его. И он исчез. Он исчез, этот мальчик из Индии, и больше со мной не связывался. То есть он, видно, проконсультировался с вышестоящим начальством, и ему указали, что нет, это важный пункт в контракте. Но сам факт, поговорим о культуре переписки. Этот мальчик даже не счел мне нужным ответить на мой имейл. Он просто исчез. Это говорит о непрофессионализме, и, конечно, с этим издательством, которое и так было не очень высокая репутация, я больше никогда работать не буду. Ходили мы недавно с нашей собачкой к ветеринару. Это был очередной визит. Надо было сделать там какие-то прививки, еще что-то. Ногти постричь собачке надо было. Мы приходим, ну и ждем своей очереди в приемной. Приходит еще группа людей, восточные какие-то люди, по-моему, китайцы они были, у них был человек 6, наверное, и собака. Они пришли с собакой. Собака крупная, собака старая. Собака старая, видно было, что собака больная. Во-первых, у нее была какая-то грыжа, висела. Во-вторых, один глаз было видно, что слепой. Второй глаз тоже был какой-то изуродованный. Собаке было тяжело ходить, и она, в общем, лежала там в этой прихожей. А собаку звали Роза. Это мы поняли, так как они к ней обращались. Там были трое взрослых и, наверное, трое детей с ней пришли. Мы были раньше, сделали все свои процедуры с нашим песиком, вышли, а потом эта девочка, которая сидит на ресепшн, стала говорить: ну вот, Роза теперь. И тут эта китайская семья стала плакать. Оказалось, что Розу привели, чтобы усыпить. Видно, она была уже очень больной. Конечно, это горе в семье, когда нужно усыпить собаку, которая столько лет была с вами. Но плакали в основном, конечно, взрослые. Дети не плакали. Дети не плакали. Конечно, все любили эту Розу, я понимаю. Ну вот настал момент прощания, и, конечно, очень такое горькое ощущение на душе, когда нужно отправить своего любимца, а собака в семье – это, конечно, любимец, это доброта, это радость, это позитивные эмоции, но наступает такой момент. И очень мне было жалко, конечно, эту китайскую Розу. Надеюсь, что они и дальше будут общаться с животными и возьмут какого-то следующего пёсика или, я не знаю, кого они захотят дальше. Вообще, в целом, недавно я встречался с одним человеком, который был в гостях в Америке, в Нью-Йорке, в частности, и когда я спросил, что тебя удивило в Нью-Йорке, он сказал, что обилие собак на улицах, не бездомных собак, а обилие людей, которые гуляют со своими домашними собаками. Да, действительно, в Нью-Йорке очень много собак, собак любят. Ну, кошек наверняка тоже, просто их не видно на улицах. А собаки это друзья, и американцы очень любят собак. В Америке существует множество всяких мест, где подбирают бездомных собак, люди туда приходят и берут их, то есть не обязательно брать породистых собак, очень многие берут собак, которые даже больны, потом их лечат, тратят деньги на них, но вот это очень хорошее качество у американцев, которое просто вызывает огромное уважение и во многом говорит о нации в целом. Следующая темочка – сериалы. Какие сериалы посмотрел я и что могу вам порекомендовать? Я посмотрел несколько, и из того, что я могу вам порекомендовать, это сериал, который называется «Мистер Мерседес». Это сериал сделан по роману Стивена Кинга «Хорошо сделан», 10 серий, я получил удовольствие. Есть еще один, он похуже, правда, немножко, но тоже такое более-менее, называется «Анемия» по-русски. По-английски называется «Absentia». Вот. Тоже такой неплохой сериал, можно посмотреть. Ну, конечно, «Мистер Мерседес» или «Мерседес» по-русски, это будет дело покруче. Теперь следующая темочка такая короткая, что привлекло мое внимание. У меня есть один знакомый, который работает психологом в Киеве, в Украине. И вот он запостил такое сообщение в Facebook. Я сейчас прочту. Вот что он пишет. «Так сложилось, что этажом выше спортзала, в который я хожу, есть кафе, а в нем барная стойка. За ней неизменно стоит молодой парень-бармен по имени Андрей. Так вот, уже долгое время после каждой тренировки Андрей готовит мне отличный коктейль из свежих фруктов по своему рецепту. Происходит это обычно так. Я в лифте поднимаюсь на этаж выше и захожу в кафе. При моем появлении Андрей издалека подает знак, мол, я вас вижу, и через минуту коктейль готов. В этот раз произошел сбой. Я, как обычно, нажал кнопку лифта вверх. Рядом остановился лифт, идущий вниз, дверь открылась, и из него кто-то сказал мне «Здравствуйте», механически кивнул в ответ, поднимаюсь в кафе, направляюсь к стойке. За ней непривычно стоит розовощекая девица, которая разговаривает с кем-то по розовому телефону, не обращая внимания на мое присутствие. Разговаривает с деловым видом, записывает какие-то указания в блокнот, заглядывает в разные ящички. Поставив некоторое время в растерянности и, наконец, осознав, что сегодня что-то пошло не так, направляюсь к выходу. В этот момент девица делает этакий жест, мол, не уходите, и, прикрывая микрофон рукой, шепотом произносит. Это Андрей. Он из лифта диктует рецепт вашего коктейля. Классная история. И когда я ее прочел, о чем я сразу подумал? Я подумал, что Андрей – это профессионал, что у Андрея будет отличная карьера. Неважно, будет ли он барменом всю жизнь или будет чем-то другим, но уже видно его отношение к работе, ну, просто прекрасно. Я это написал этому парню, что вот у него будет такая карьера отличная. Он говорит, это, мол, типа не в нашей стране, имею в виду Украину. На самом деле я не считаю, что страна в данном случае важна. Это отношение человека к работе. Люди, где будет работать этот Андрей, его начальники, это сразу заметят. По крайней мере, я, может, небольшой начальник, но все же есть определенные люди, которые у нас работают и много лет, и я уже кое-что знаю, замечаю. Это видно сразу. То есть начальник сразу видит, что это профессионал, что это ценный человек для бизнеса, для компании. Я не знаю конкретно про этого Андрея или конкретно про страну, но в любом случае я хочу вам сказать, что у этого Андрея нужно всем учиться хорошему отношению к своим обязанностям, к своей работе. Ну и напоследок еще буквально две совершенно маленькие темки. У меня был такой вопрос, мне присылали, один фрилансер написал мне, что, мол, я работаю на такого-то зарубежного клиента. Хочу ему сказать, что он у меня не один, и что у меня есть другие клиенты, и поэтому, типа, мне нужно уделять внимание и им. Вот это меня сразу удивило. Я ему говорю, зачем ты должен писать своему заказчику о том, что у тебя есть другие клиенты? Этот человек мне сразу начал, а почему нет? Я фрилансер, я имею право иметь много клиентов и работать на разных клиентов. И он, пусть он знает об этом. И вот тут вопрос вот какой. Кто прав? Прав ли он? Я ему сказал, что не нужно тебе это. Ты не должен афишировать это. Да, формально ты, может быть, и прав. Ты фрилансер, ты можешь работать на разных людей. Но зачем это выпячивать? Человек, который тебя нанял на работу, хочет и подсознательно думает, что ты работаешь только для него. И давать делать какие-то негативные коннотации твоей работе для этого клиента совершенно не важно. Этот человек пытался со мной спорить, лениво, правда, но потом он согласился, что я прав. И что хочу я вам сказать. Есть, ребята, какие-то законы, неписанные законы, которым нужно следовать. И, может быть, формально вы и правы в чем-то, но это совершенно не значит, что Это, об этом нужно кричать всегда и везде, и всего добиваться. Не нужно быть уже таким прямым, как доска. Нужно быть более гибким и не всегда вести себя строго по закону, а понимать, что от вас люди хотят услышать, и давать людям именно то, что они хотят у вас услышать. И больше я вам скажу, чем меньше вы будете болтать в общении с клиентом, тем лучше. Тем меньше вероятность, что вы скажете какую-нибудь глупость. А глупость может сказать кто угодно. Еще из последних новостей, которые у нас происходят, вы, конечно, знаете о всех этих сексуальных скандалах, которые поражают Голливуд, и женщины, там, которые 40 лет назад, которых 40 лет назад кто-то, может быть, которым кто-то не так дотронулся или что-то там не то сказал или показал, они теперь поднимаются и обвиняют всяческих известных голливудских людей. Начиная, конечно, с этого Харви Вайнштейна, он был первым, а сейчас уже везде и помногу принимает это какие-то уродливые совершенно формы, как будто бы те же женщины не знали правил индустрии, и 40 лет назад они с удовольствием хотели бы, чтобы кто-то до них дотронулся, чтобы, скажем, получить роль или что-то другое. А сейчас это все поднимается на такой щит, но мне кажется, что на самом деле основная цель всех этих скандалов все-таки Дональд Трамп. То есть Дональда Трампа демократические средства СМИ пытаются уничтожить, так пытаются, сяк пытаются, ничего у них не получается. Он, в общем-то, за исключением того, что он слишком много Твиттером пользуется и пишет не то, что нам всем бы хотелось, с чем я согласен, но реально он выполняет обещания, и ситуация в стране отличная, экономика шикарная, сток-маркет поднимается, налоги он уменьшает, но они хотят каким-то образом под него подкопать. Долгое время муссировалась тема всеми этими демократическими СМИ или фейк-медиа, как называют их Трамп во главе CNN, что русские хакеры вмешивались в выборы, и из-за этого Трамп победил. Шум, поняли, что это бред, как бы затихло это уже. Похоже, что они поняли, что Трампа так не свалить, ну, нечего предъявить, короче говоря. И вот ищут новая тема. Мне кажется, что они хотят каким-то макаром обвинить его в каких-то сексуальных вещах. Опять же, я не говорю какие-то изнасилования или что-то. Что-нибудь попроще, но что было бы достаточно, чтобы его сбросить. В общем, мое мнение такое, что они, конечно, метят в Трампа. Но пока что это все идет в Голливуде. Дастин Хоффман, вот читаю недавно, 40 лет назад, в 1984 году, во время съемок какого-то фильма, он взял и в шутку поднял юбку наверх, задернул какой-то актрисы на этом фильме. Сейчас она пишет, что вот он меня обнажил, и это было ужасно, и всякое такое, 40 лет спустя. Поэтому я хочу обратиться к тем, кто, может быть, меня знал по Советскому Союзу, может быть, кто со мной учился, может быть, кто со мной работал. Память у меня уже не очень хорошая сейчас, но, может быть, кто из вас помнит, может быть, ко мне кто-нибудь не так дотронулся, не то сказал, напишите, пожалуйста, и тогда я тоже, может, кого-нибудь начну судить за вот это. И если я что заработаю, обещаю, что мы с вами честно поделимся. Так что напомните, кто меня трогал, и за какое место, и при каких обстоятельствах молодости. 30-40 лет назад, неважно. Может, мы с вами и подзаработаем. Засим желаю вам счастливого Нового года. Хотелось бы, чтобы он был лучше, чем прошлый. Хотелось бы, чтобы в нем было поменьше политики, а побольше удовольствий, побольше достижений в каких-то ваших, может быть, в карьерных вопросах, может быть, кто хочет жениться, выйти замуж, может, кто детей хочет, может быть, кто хочет детей отправить в какие-нибудь университеты, чтобы у вас все это получилось, чтобы у вас было как можно меньше негативных новостей, чтобы вас окружали люди, с которыми вам приятно находить. А те, которые вам неприятно, от которых идет негатив, старайтесь сделать так, чтобы они не были в вашей компании. Отползайте. Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, запах не нравится, не стой в этом во всем. Отползай. Так что отползайте от негатива, двигайтесь в сторону позитива, и у вас все станет лучше, чем было. Я вам, по крайней мере, я вам этого желаю. Будьте здоровы. С вами был Будам. До новых встреч в эфире в 2018 году.